Ты собираешься сказать о Келли?» Я ждал вопроса и понимал, почему она спрашивает, но все равно это оказалось как удар под дых. Я взглянул на посетителей за стойкой. Все внимательно смотрели телевизор. «Нет», — произнес я. «Тогда меня отстранят от дела, а я хочу им заниматься, Кэсси». Она кивнула. «Но если он узнает...» «Если он узнает, то вполне возможно нас обоих вышвырнут из отдела или разжалуют в патрульные». Я старался не думать об этом. «Не узнает», — возразил я. «Откуда? А если узнает, мы заявим, будто ты ничего не знала».
«Так он и поверит. Да и не в этом дело».
На экране заревела старая хроника. Копы, сорвущимися с поводка овчарками, входят в лес. Водолаз вылезает из реки и качает головой. «Кэсси, мне нужно это сделать. Я не могу все бросить». Ее ресницы дрогнули. «Нам даже неизвестно, есть ли тут какая-нибудь связь», — продолжил я чуть спокойнее. «А если есть...» Я вполне могу вспомнить что-то полезное для следствия. Пожалуйста, Кэсси, прошу тебя, прикрой меня. Минуту она молчала, попивая кофе и задумчиво глядя в телевизор. Существует вероятность, что любой настырный репортер... «Нет», — перебил я. «Разумеется, я все это уже обдумал много раз. Даже в деле не были указаны мое новое имя и новая школа. А после переезда отец назвал полиции адрес бабушки. Она умерла, когда мне было 20 лет, и мы продали ее дом. Моих родителей вообще нет в справочниках. А я числюсь по адресу, и в то время тебя звали Роб. Значит, все в порядке». «Все в порядке» и рассудительный тон, Кэсси, словно мы решили еще одну мелкую проблему вроде сбежавшего подозреваемого или упертого свидетеля, согрели мне душу. «Если что-нибудь пойдет не так, поможешь мне избавиться от папарацци», — произнес я. «Хорошо, я изучу карате». Хроника по телевизору закончилась, и блондинка перешла к завершению репортажа. «Теперь жителям Нокнери не остается ничего иного, как ждать и надеяться». Камера крупным планом взяла алтарь и снова перенеслась в студию, где оранжевый ведущий стал рассказывать про какой-то бесконечный судебный процесс. Мы оставили вещи у Кэсси и пошли прогуляться по пляжу. Мне нравится побережье в Сэнди-Маунте. Летом в редкие солнечные дни с лазурным небом и загорелыми девушками в бикини он выглядит неплохо. Но еще больше, я люблю его... самую нудную ирландскую погоду, когда моросит дождь, и все растворяется в туманной дымке. Серо-белые облака, холмы желтоватого песка в осколках раковин, серо-зеленое море с проблесками серебра. Кэсси была в терракотовых брюках и широкой бурой куртке. Нос у нее покраснел от ветра. Какая-то долговязая девица в шортах и бейсболке, видимо, американская студентка, шагала перед нами по песку. Выше на прогулочной площадке молодая мама толкала перед собой двухместную коляску. «О чем ты думаешь?» — спросил я. Я имел в виду расследование, но Кэсси была не в духе. Энергия всегда била в ней ключом, а тут пришлось большую часть дня проторчать в чужих квартирах. «Нет, вы только послушайте. Когда женщина спрашивает парня, о чем он думает, от нее шарахаются, как от прилипчивой зануды. А вот если парень...» «Веди себя прилично», — перебил я, натянув ей на лицо капюшон. «Помогите! Меня дискриминируют!» — завопила она. «Вызовите комитет по равноправию полов!» Девушка с коляской бросила на нас хмурый взгляд. «Ты перевозбудилась», — заявил я Кэсси. «Успокойся. Или оставлю дома без мороженого». Она откинула капюшон и, пробежавшись по песку, сделала серию сальто и кульбитов. Мое первое впечатление о Кэсси оказалось абсолютно точным. Она 8 лет занималась гимнастикой и до сих пор находилась в хорошей форме. Спорт она бросила, потому что не любила соревнования. Ей нравились сами движения, их стиль, упругость и красота. Память о них хранила ее тело. Когда я догнал Кэсси, она сидела запыхавшись и отряхивала руки от песка. «Ну как? Теперь лучше?» — улыбнулся я. «Намного». «Так о чем ты?» «О деле, о работе, об убийстве». «А, понятно». Кэсси сразу стала серьезной. Она одернула куртку, и мы двинулись дальше, кроша подошвами кусочки раковин. «Интересно», — пробормотала Кэсси, — «какими были Питер Сэвидж и Джейми Роуэн?» Она смотрела на чистенький маленький паром, похожий на игрушку, который медленно полз по горизонту. Я не мог ничего прочитать на ее лице, усеянном каплями дождя. «А что?» — спросил я. «Не знаю. Просто любопытно». Я задумался над ее вопросом. Мои воспоминания о друзьях со временем поизносились и выцвели, как нарисованные на стене картинки. Джейми ловко и уверенно забирается на дерево, а Питер смеется внутри пронизанной солнцем зеленой кроны. В результате какой-то странной трансформации они превратились в детей из страшной сказки, в миф о потерянной цивилизации. Я и сам уже с трудом верил, что когда-то был их другом и видел в реальной жизни. «Что ты имеешь в виду?» — произнес я. «Личность, внешность или что-либо другое?» Кэсси пожала плечами. «Все, что хочешь». Они были примерно моего роста, то, что называют средним, оба хрупкого телосложения. Джейми — блондинка с короткой стрижкой и вздернутым носом. Питер — зеленоглазый, со светло-каштановыми волосами, не очень хорошо подстриженными, потому что его стригла мать. Он был очень симпатичным. «А как насчет характера?» Кэсси взглянула на меня. Ветер прилепил к ее щеке глянцевую прядь волос. Иногда во время прогулки она брала меня под руку, но я знал, что сейчас этого не произойдет. В первый год учебы в интернате я размышлял о них постоянно. Меня грызла тоска по дому. Конечно, на моем месте любой ребенок чувствовал бы то же самое, но мое отчаяние переходило все пределы. Какая-то непрерывная агония, изнуряющая и неотступная, как зубная боль. После каждых каникул меня с воем и криками вытаскивали из машины и держали в школе, пока родители не уезжали домой. В принципе, подобное поведение легко могло превратить меня в мишень для издевательств и насмешек, но меня просто оставили в покое, наверное, сообразив, что хуже, чем сейчас, уже не будет. Нет, моя школа не являлась адом на земле. Теперь мне кажется, что это было довольно неплохое заведение, маленький интернат в сельской местности с традиционным диктатом старшеклассников и хорошо разработанной системой поощрений. Но тогда меня нестерпимо тянуло домой. Разумеется, как и многие дети на моем месте, я искал выход в воображении. Сидя во время уроков на шатком стуле, я представлял, что рядом со мной вертится Джейми, и в подробностях воссоздавал ее фигуры, от формы коленных чашек до наклона головы. По ночам я не спал, слушая бормотание и сопение учеников, и каждой клеточкой тела верил в то, что вот сейчас, когда я открою глаза, на соседней кровати окажется Питер. Запечатывал послания в бутылки из-под минералки и бросал их в протекавшую за школой речку. «Питеру и Джейми, пожалуйста, вернитесь, люблю, Адам». Я понимал, что меня послали в интернат лишь потому, что они исчезли, и думал, что если как-нибудь вечером они вдруг выбегут из леса, нечесанные и схлестанные ветками, и потребуют свой чай, то меня сразу вернут домой. «Джейми была сорванцом», — проговорил я. «Сильно дичилась незнакомых, особенно взрослых, но не боялась ничего на свете. Вы бы друг другу понравились». Кэсси улыбнулась краешком губ. «В 84-м мне было 10, ты не забыл?»
вы бы не стали общаться со мной.
Я привык думать, что 84-й какой-то замкнутый, изолированный мир, и мысль, что Кэсси тоже там была, причем не так далеко от нас, повергла меня в шок. Когда исчезли Питер и Джемми, она тоже играла с друзьями, каталась на велосипеде или пила чай, понятия не имея ни об этих событиях, ни о тех сложных путях, которые в конце концов приведут ее ко мне и к Нокнери.
«Почему? Мы бы с тобой поговорили», — возразил я.
«Мы бы сказали: «Эй, малявка, гони деньги на завтрак».
Я догадывалась о твоих замашках, но вернемся к Джемми.
Мать у нее была кем-то вроде хиппи, носила длинные волосы и цветастые юбки, давала Джемми йогурт с проростками пшеницы.
«Ух ты!» — покачала головой Кэсси. «Я и не знала, что в 80-е ели проростки пшеницы».